Саманта Аллен. Непристойное предложение. Глава первая. Лилиан Брукс. Меня скоро завалит. Это не шутка. Гора неоплаченных счетов высится на моем рабочем столе. Дзынь! И еще одно входящее уведомление на электронную почту. Я даже не хочу его открывать, потому что знаю. Это очередное напоминание о неуплате. Еще немного, и банк продаст с молотка мой магазинчик Brooks and Books. Название может быть не самое удачное, но магазинчик достался мне по наследству от моей бабушки. Она была довольно эксцентричной особой и курила мундштук, представляя себя кинодивой 30-х годов. Но, несмотря на внешнюю холодность, она оставила мне магазинчик книг в Чикаго на одной из его многочисленных улочек. Конечно, это не великолепная миля на Мичиган-авеню в центре города, но довольно сносно. Беда в том, что дела идут хуже день ото дня, и ко мне забредают только туристы или любители старья. И если туристы купят карту города или путеводитель, то любителей бумажных книг с каждым днем становится все меньше и меньше. В моей кассе сиротливо лежат несколько 10-долларовых купюр и звенят монеты. А в магазине ни одного покупателя за весь день. Ни одного! Раздается трель сотового телефона. С тяжелым сердцем я отвечаю на звонок мамы, потому что знаю, и здесь меня не ждет ничего хорошего. Мой младший брат Дастин очень болен. Ему требуется пересадка почки. Но медицинская страховка не покроет почти ничего. Мама была вынуждена продать квартиру и живет сейчас у своей двоюродной сестры Мэри. Мама хватается за всякую работу, которая подворачивается. Я отсылаю маме все деньги, что могу. Но с каждым днем надежда спасти брату жизнь угасает. Я едва не реву, когда слышу мамин уставший, безжизненный голос. Но я должна поддерживать в ней силу духа. «Как Дастин, мама? Ему лучше?» «Он скучает по тебе, Лили, и постоянно спрашивает, когда ты приедешь. Он ждет тебя на Рождество, милая, и переживает, что не дождется. Он спрашивает, празднуют ли ангелы на небесах Рождество. А я...» Мама начинает всхлипывать. Мое сердце обливается кровью, и мне становится трудно дышать. Я стискиваю столешницу изо всех сил, но слезы все равно закипают у меня на глазах. «Мама, перестань. Ты должна быть сильной. Мне очень жаль, что меня нет рядом с вами, но я делаю все, что могу. Мне тут пообещали кое-что, и за работу обещали хорошо заплатить. Я хочу попросить аванс, мама, и можно будет внести предоплату за операцию». Мама перестает всхлипывать и с надеждой спрашивает. «Правда?» «Да, мамочка, это такое счастье, Я даже не рассчитывала получить такое предложение, но сейчас все наладилось». «О, Лили, ты ангел!» Мама все еще всхлипывает, но теперь от счастья. Я еще минуту или две разговариваю с ней. Мой голос весел, но едва я сбросила вызов, как уронила голову на руки и разрыдалась, потому что это ложь. Все. От первого и до последнего слова. Дела у меня идут хуже некуда. И даже если я продам магазин, я не смогу расплатиться даже с половиной собственных кредитов, не говоря уже о помощи своей семье. Я не знаю, где мне взять денег, если только не продать себя на сайте какому-нибудь старому потному извращенцу за большие деньги. Шерил, моя подруга, как только узнала о моих трудностях, сразу предложила мне именно такой вариант. Мол, кто-то из девочек, работающих с ней в магазине косметики и парфюмерии, нуждался в средствах, и выставил себя на аукцион. Той девочке, Мэри Энн, хорошо заплатили. Я скептически отнеслась к предложению Шерил. Во-первых, я не шлюха, чтобы торговать своим телом. Во-вторых, мне не верилось, что кто-то может выложить огромную сумму всего за одну ночь. Но Шерил упрямо твердила свое. Мэри Энн довольна. И через 2 дня появилась на работе, как ни в чем не бывало, расплатившись со всеми своими долгами вот так, по щелчку пальцев. «Скорее раздвинув ноги», — скептически возразила я. «Пришлось. Но она понравилась тем двоим, и они попросили задержаться ее на сутки вместо оговоренной ночи». «Что? Так их может быть несколько?» Мне стало дурно после слов подруги. «Лили, если ты знаешь другие места, где можно заработать столько, сколько заработала Мэри Энн, будь добра, поделись со мной информацией, пожалуйста». «Но сама-то ты не регистрировалась на этом сайте?» «Регистрировалась», — призналась подруга. «Но меня никто не захотел купить. Вот. А потом я удалила анкету, потому что начала встречаться с Майком. Тогда я приняла наш разговор за пустой треп, но сейчас я была настолько раздавлена морально, что набрала номер подруги. Шерил», — мертвым голосом спросила я, «о каком сайте ты говорила?» «Что-то случилось?» — забеспокоилась подруга. «Про какой сайт ты говоришь?» «Про тот самый сайт, о котором ты мне сама рассказывала. Мэри Энн, извращенцы, большие деньги». «Ах, вот ты про что!» — выдохнула подруга и тихо спросила. «Ты решилась?» «У меня нет выбора!» — отчаянно воскликнула я. «Не реви!» — осадила меня подруга. «У меня вот-вот закончится рабочий день, я заеду за тобой совсем скоро, и мы с тобой сделаем это!» «Спасибо, Шерил», — промямлила я. Я отложила телефон в сторону и вышла из кабинета в торговый зал. «Добрый день, Лилиан», — послышался знакомый мужской голос. «Ох, простите, мистер Карсон, я не слышала, как вы вошли». Я торопливо утерла слезы. Боб Карсон был единственным постоянным покупателем, причем покупал он по одной книге, подолгу разговаривая со мной. Вернее, он задавал вопросы о литературе и книгах, а я с радостью отвечала. «У меня степень бакалавра по английскому языку и литературе. Я самый настоящий книжный червь, любящий свое дело». Я на мгновение подумала, много ли услышал мистер Карсон из моего разговора. Он стоял у книжных стеллажей совсем близко от двери моего кабинета. Но по его невозмутимому лицу можно было подумать, что он не слышал ничего и был увлечен книгами. Как раз одну из них он вертел в руках. Старое издание «Прощай, оружие» Хемингуэя. «Вы чем-то расстроены, Лилиан?» — ласково обратился ко мне мистер Карсон. На вид мистеру Карсону было чуть больше 50 лет. Светло-русые с проседью волосы были зачесаны на бок. Боб Карсон был, как всегда, одет в неизменный темно-серый костюм, в тонкую полоску и светло-голубую рубашку. Мне казалось, что он был администратором отеля или ресторана. По крайней мере, его учтивая манера общаться создавала именно такое впечатление о его профессии. Кем он работал на самом деле, я не знала. Конечно, он был постоянным покупателем вот уже больше года, но все наши разговоры крутились вокруг книг. И только. Всего лишь небольшие семейные неурядицы. «Только и всего», — дежурно улыбнулась я. Боб Карсон был настроен поболтать, но я не могла думать ни о чем другом, как о сомнительном способе заработка, на который решилась. Разговор не клеился, поэтому Боб Карсон, купив старое издание Хемингуэя, покинул магазин, попрощавшись со мной. А через несколько минут после его ухода ко мне в магазин царственной походкой заплыла высокая, статная блондинка. Шерил. Ей даже не нужно было душиться. Работая в магазине парфюмерии и косметики, она вся с головы до ног пропитывалась дурманящими ароматами духов. «Поехали, книжный червячок!» — поцеловала она меня в щеку. «Будем из тебя делать развратную Лилит!» «Прекрати, Шерил!» «Я едва держусь на ногах. Если бы не болезнь Дастина, я ни за что не решилась на такое!» — воскликнула я. «Я все понимаю», — заверила меня Шерил. «Хотя самым грустным событием у нее за последний месяц был сломанный ноготь на мизинце левой руки и упущенная кофточка на грандиозной распродаже. Шерил была немного легкомысленной, но доброй и выручала меня временами. Ей жилось намного легче, чем мне. У нее была своя квартирка, которую она делила со своим двоюродным братом Итаном Хорном. Красный миниатюрный автомобиль Шерил через 40 минут доставил нас к ее дому. Мы перекусили легким салатом и выпили по большому стакану апельсинового сока, прежде чем приступить к созданию анкеты. Шерил быстро щелкала длинными ногтями по клавиатуре, вводя замысловатый адрес сайта в строку браузера. Она была блондинкой, но далеко не дурой. «Шерил, я боюсь». «Еще ничего не произошло, Лилит. Я просто загружаю сайт». Но у меня от страха похолодели кончики пальцев. Шерил обернулась и посмотрела на меня через плечо. «Ты побелела от страха. Малыш, послушай. Может быть, ты уже нафантазировала себе всяких кошмаров, но здесь все работает так. Ты выставляешь свою анкету с фотографией и суммой, которую хочешь получить. К тебе поступают предложения, и только ты вправе решить, соглашаться тебе или нет». «Я могу выбирать?» – удивилась я. «Конечно!» – с жаром заверила меня Шерил. «Вдруг ты против тройничков? Или не готова делать партнеру риминг?» «Что я не готова делать партнеру?» — спросила я. «Тем более не готова», — фыркнула Шерил. «Все обсуждается. Часть денег переводят на твой счет сразу же. Оставшуюся часть — после того, как ты исполнишь условия сделки». «Ха! И никому не приходило в голову исчезнуть с уплаченной суммой?» «Представь себе, о таких случаях неизвестно. И именно потому, что о таких случаях неизвестно, лучше не стоит и пытаться это сделать». «Итак», — Шерил начала быстро забивать мои данные в анкету. «Я назвала тебя Лилит. Какие предпочтения написать?» «Я не знаю», — вскочила я, принявшись кружить по комнате. «Соберись. Если ты не можешь даже заполнить анкету, как ты собираешься заниматься сексом?» Шерил встала и принесла мне бокал сока, приказав: «Пей маленькими глоточками, а я пока буду забивать твои данные. Кого бы ты хотела? Мужчину, женщину, двух, трех, возраст?» Я выпила половину стакана сока. «Мужчина, белый, возраст до 40 лет. И пусть он не будет жирным». «Белый молодой мужчина, стройный и сексапильный, ты не меня ищешь?» — раздался насмешливый голос парня. Шерил тут же захлопнула крышку лэптопа и обернулась. В дверном проеме стоял высокий, русоволосый красавец с зелеными глазами. Итан Хорн. Итан улыбнулся и картинно отер пот со лба нижним краем белой футболки, показав идеальный пресс. «Итан, проваливай», — заявила Шерил. «Мы тебя не приглашали». «А я пришел не к тебе, Шерил. Я услышал сладкий голосок Лилиан». Итан обвел меня плотоядным взглядом. Я нравилась Итану, и он безуспешно пытался подкатить ко мне с первого дня нашего знакомства. Но он нравился мне как друг. Я не воспринимала его как мужчину, потому что мое сердце раньше было занято Брайаном, а потом мне до сих пор больно вспоминать мои потери. Потом, когда я уже смогла смотреть на других парней, я пыталась встречаться с Итаном, но не смогла выдержать больше двух свиданий. С третьего свидания я сбежала после поползновения Итана в мои трусики и поставила крест на своих попытках завязать отношения с кем-то. Я поставила крест на Итане и собиралась отдаться кому-то другому. За большие деньги. Мне будет противно и неприятно. Но ради спасения жизни своему младшему брату я переступлю через себя.